Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня в нашей программе митинг сторонников Владимира Буковского, митинг свободных людей в центре Москвы, реакция США на один из самых кровавых терактов в истории Пакистана, саммит Европейского Союза в Португалии, его главный итог, репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор русского интернета, истории Запада и Востока, московская тема. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, Соединенные Штаты крайне обеспокоены судьбой правительства Пакистана. Государство, которое фактически находится на линии фронта в войне с терроризмом, государство, обладающего ядерным оружием. Кроме того, Пакистан – важнейший союзник НАТО в борьбе с силами Талибана и Аль-Каиды, лидер которой, Усама бин Ладен, вероятно, скрывается на пакистанской стороне границы с Афганистаном. Подробнее об опасности, которую видят США в дестабилизации положения в Пакистане, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Соединенные Штаты надеются, что центральное правительство Пакистана получит более широкую поддержку, если военные поделятся властью с Пакистанской народной партией во главе с получившей образование в Соединенных Штатах и в Англии Беназир Бхутто. Однако пакистанский суд может не признать договоренность между Мушаррафом и Бхутто и не снять обвинения в коррупции, выдвинутые против Бхутто. Но если этого не произойдет, то на выборах в январе Пакистанская народная партия может победить. Ее лидер Беназир Бхутто станет премьер-министром, а Мушарраф останется президентом при условии, что снимет военную форму. Это идеальный вариант, при котором контроль над армией, над внешней политикой и над борьбой с терроризмом перейдет к гражданскому правительству. Однако покушение на Беназир Бхутто показало, что шансы на осуществление этого плана не слишком велики. Председатель Центра по проблемам терроризма и контртерроризма при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Майкл Раду разъяснил причины беспокойства Вашингтона. Пакистан – одно из самых опасных государств в мире. Прежде всего не только потому, что это одна из самых многонаселенных стран мусульманского мира, но и потому, что в этой стране быстрейшими темпами идет процесс радикализации всего населения, а это ядерная держава. Затем это один из главных в мире центров по подготовке и экспорту террористов, причем не только в Афганистан, но и в Индию, и в Европу. Террористы пакистанского происхождения очень активны прежде всего в Англии, но также в Испании, в Италии и так далее. Наконец, из-за традиционно нестабильного положения во внутренней пакистанской политике целостность страны находится под вопросом. Военное правительство Пакистана не пользуется поддержкой большинства населения и не контролирует всю территорию страны. А гражданские партии, включая Народную партию Пакистана, во главе с Беназир Бхутто, либо очень слабы, либо коррумпированы, либо слишком зависят от одного своего лидера, либо то, и другое, и третье вместе. Главное, неясно, какое решение можно предложить. Беназир Бхутто пользуется поддержкой большинства населения только в одной провинции, хотя и крупнейшей. Но одна провинция – это не весь Пакистан. В стране семью Бхутто связывают с коррупцией. Но проблема в том, что у Вашингтона нет реальной альтернативы тому, чтобы создать некий союз между президентом, представителем армии, единственного функционирующего института в этой стране, и Беназир Бхутто, которая из всех лидеров гражданских партий, пожалуй, наиболее приемлемая фигура. К тому же в ней видят наиболее прозападного лидера. Но, повторяю, вариантов в Пакистане немного, и те, кто критикуют Соединенные Штаты за их политику в отношении Пакистана, пусть найдут иной вариант. Я не вижу альтернативы, которая была бы реалистичной. Некоторые другие американские эксперты также считают ситуацию в Пакистане крайне взрывоопасной. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в Москве пройдет митинг свободных людей. Он начнется в 2 часа дня на Триумфальной площади у памятника Маяковскому. В акции примут участие сторонники Владимира Буковского, который эту неделю провел в Москве, представил свой предвыборный манифест и новую книгу. Акция, подчеркну, санкционирована властями. Перед ее началом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский побеседовал с координатором инициативной группы по выдвижению Буковского в президенты на выборах в 2008 году Владимиром Карамурзой.
Пять дней уже Владимир Константинович находится в России. Можно подвести уже какие-то предварительные итоги его пребывания в России?
Да, очень хорошая реакция. Люди самых разных возрастов, с 16 до 80 лет, да не от 16 даже, с маленькими детьми приходят. Приходят на все его встречи, мероприятия, и на книжные презентации, и просто на встречи, просто пообщаться. Все-таки 15 лет Владимир Буковский не был в Москве, и сегодня при том режиме, который сейчас у нас сформировался, особенно остро в обществе ощущается нехватка вот таких нравственных авторитетов, людей вот с такой безупречной репутацией, с таким авторитетом в обществе. И поэтому, конечно, вот такой голод, что ли, в обществе по таким людям. И поэтому очень хорошая реакция на его приезд в Москву. И мы надеемся, что этот приезд далеко не последний, и что Владимир Константинович теперь, которому удалось в этом году получить российский паспорт, теперь сможет приезжать сюда регулярно.
Много говорили в течение этого визита о том, что как кандидат на пост президента он может не получить регистрацию. Вот сейчас какие мысли складываются по этому вопросу?
Это решится буквально в течение 2-3 недель, потому что, как вот подтвердили газете «Коммерсант» в Конституционном суде, 1 ноября состоится пленум Конституционного суда России, на котором, в числе прочих, будет рассмотрен и иск о протестующий вот этот закон прошлогодний о двойном гражданстве. Закон, который запретил целой категории граждан России, то есть всем гражданам России, которые имеют либо гражданство, либо вид на жительство в другом государстве, избираться в любые органы государственной власти, начиная там от местного совета и кончая постом президента. Иск был подан весной, и по-хорошему на рассмотрение дается 3 месяца, то есть в середине лета должен был быть рассмотрен. Но вот пока все затягивалось, и вот сейчас, 1 ноября, судя по всему, он будет рассмотрен, но, как стало известно, Конституционный суд готовится рассмотреть эту жалобу в закрытом режиме, без участия сторон, без возможности выступить адвокату, без заключения экспертов и так далее. И вот вчера, значит, в пятницу, 19 октября, Владимир Буковский, адвокат Вадим Прохоров и я, мы пошли в Конституционный суд и подали заявление на имя председателя суда Валерия Зорькина с требованием рассмотреть этот иск в законном порядке, в открытом режиме, с доступом сторон, с доступом журналистов, с возможностью нормально, в соответствии с принципом гласности судопроизводства, решить этот вопрос. Мы понимаем, почему Конституционный суд готовится к этому. Наверняка оказывается давление из Кремля. Вот такой, видимо, способ избрали власти, чтобы не допустить Владимира Константиновича Буковского до президентских выборов. Но мы сдаваться не намерены. Вот это заявление поступило вчера. И мы ожидаем ответа, и мы ожидаем, что Конституционный суд все-таки встанет на позиции законности, и что эта жалоба будет рассмотрена не в секретном режиме из-под тишка, а в законном открытом порядке.
А что в планах у Владимира Константиновича? Все-таки президентскую кампанию за 5 дней сделать, ну, скажем, мягко говоря, сложновато. Может быть, еще какие-то визиты в Россию?
Всем понятно, что это просто такой первый предварительный визит. Он не был почти 15 лет в России, не по своей воле, потому что последние 11 лет его просто не пускали сюда, как он уже много раз говорил, и как говорили его коллеги и сторонники. Вот. И, наконец, в этом году, вот летом, ему удалось получить российский паспорт, и вот он сразу осенью приехал. Из оставшихся мероприятий это митинг в 2 часа дня на площади Маяковского сегодня, в субботу. Вот куда соберутся сторонники Владимира Константиновича, сторонники его движения на пост президента. Так вообще визит очень продуктивный получился, вот такая смесь и презентации книги, и встречи со сторонниками, и встречи с молодежными организациями. Вот вчера была очень успешная встреча, там были представители «Молодежного яблока», и других молодежных оппозиционных организаций. Вот, так что в целом визит очень прошел успешно, и мне кажется, что Владимир Константинович очень доволен той реакцией российского общества, по крайней мере, оппозиционного спектра российского общества на его приезд. Я уверен, что он еще приедет, потому что вот, как мы уже все говорили, в оппозиционной части российского общества, безусловно, сформировался вот такой запрос на нравственный авторитет. Понимаете, вот может быть президентом страны Вацлав Гавел, а может быть бывший чекист. И вот нам всем стыдно за то, что в нашей стране президентом стал выходец из фактически преступной структуры КГБ. И поэтому вот неравнодушная часть российского общества, которая не приемлет такое развитие событий, мы вот предлагаем такой ответ. Это наш нравственный вызов этой власти. Потому что для борьбы с таким режимом необходима четкая, осмысленная, нравственная альтернатива, на наш взгляд. И именно Владимир Константинович Буковский, как человек такой судьбы, такого опыта, в который всей своей биографии доказал, что за свободу и за достоинство человеческое можно бороться даже в самых тяжелых условиях и побеждать. Он доказал, что это можно делать. И это человек, который умеет побеждать чекистов. Он их победил однажды, и мы уверены, что он их победит еще раз.
С Владимиром Карамурзой, координатором инициативной группы по выдвижению Владимира Буковского в президенты на выборах в 2008 году, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Говорит Радио Свобода. В Москве сейчас 1:15. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при обстреле жилого дома в Северной Осетии минувшей ночью достигло 2. В Грозном обстреляна машина с сотрудниками милиции из Старопромысловского РОВД. 1 человек ранен. В Бурятии продолжается поиск 5 нелегальных старателей, пропавших в пятницу в заброшенной шахте. В Алтайском крае прекращена голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода. В Москве сегодня состоится санкционированная акция сторонников возможного кандидата в президенты России, советского диссидента Владимира Буковского. Экс-премьер Пакистана Беназир Бхутта заявила, что не поддастся давлению экстремистов и будет участвовать в парламентских выборах в январе. Жертвами терактов в столице Филиппин стали по меньшей мере 9 человек, более 100 ранены. В США Федеральное бюро расследований занялось делом известного иллюзиониста Дэвида Копперфилда. Об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Бывший советский диссидент, один из возможных кандидатов на выборах президента от оппозиции, Владимир Буковский, гость программы «Все свободны».
Политический опыт женщин, тема передачи «Мужчина и женщина».
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Рубрика «Политика онлайн» следующая в нашей программе. Мой коллега Александр Гостев посмотрел, в частности, что пишут о визите Владимира Буковского в Россию во всемирной паутине, российском ее сегменте.
Владимир Буковский, бывший советский диссидент, писатель, живущий в Британии, который считается одним из возможных кандидатов в президенты России от оппозиции, на этой неделе представил в Москве книгу о советском правозащитном движении и тюрьмах «И ветер возвращается», написанную в 1977 году, и встретился с активистами общественных организаций. Российские СМИ, разумеется, по-разному отнеслись к визиту Буковского. Звучит умеренная похвала или критика, более или менее сдержанный скепсис, многие по понятным причинам вовсе не заметили события. Но есть и весьма яркие заметки, которые мы цитируем, воздерживаясь от личных комментариев. О степени яркости стиля и позиции авторов пусть судят слушатели. Номер 1. Небольшой комментарий Юлии Юзик в «Комсомольской правде». Его можно прочитать на сайте издания под заголовком «Буковский не рискнул выпить чаю в России».
Известного антисоветчика Владимира Буковского не было в России давно. Однако вчера, почуяв надвигающиеся на Россию выборы, решил помутить воду на родине. Зашедшие в дом книги на Новом Арбате покупатели могли увидеть собственной персоной диссидента Буковского, который восседал в кресле и косился на чашку чая, предложенную ему руководством магазина. Он так и не рискнул сделать из нее глоток, видимо, боясь повторить участь другого перебежчика, Литвиненко. О своем возможном выдвижении в президенты Буковский говорил уныло, будто сам не верил в такой поворот событий. Зато намного бодрее сообщил, что, конечно, вернется в Англию, и поспешил в аэропорт.
Автор этого текста, журналистка Юлия Юзик, стала известной в российском интернет-сообществе, когда в «Живом журнале» сразу после заметки в «Комсомолке» поднялся вихрь комментариев. Очевидно, уязвленный упреками в незнании фактов, например, что Буковский до сих пор остается в России, и что человека, доставленного на Запад в наручниках и под конвоем, вообще нельзя назвать перебежчиком, Юлия Юзик ответила всем открытым постом, не менее ярким, чем изначальный текст в КП, особенно учитывая обилие, во втором случае, ненормативной лексики. Несколько цитат.
«Постыдиться мне нечего. Я никого не оскорбляла, не обидела и не дала задний ход. Это была моя первая заметка с тех пор, как я слилась, как изящно выразился мой бывший начальник. Это был мой первый рабочий день. И первая же заметка, вызвавшая легкий душевный раздрай. О правилах. Они есть везде. Абсолютно. Все якобы свободные и независимые. Ни хрена они уже не свободные и давно независимые. Я не встречала ни в одном российском СМИ открытой критики ныне действующей власти».
Можно ли отменить план Путина? Сергей Митрофанов на сайте Polit.ru продолжает спор с молодыми поклонниками российского президента.
Говоря об успехах Путина, молодые его поклонники часто применяют следующий риторический прием. А вам хотелось бы жить в колонии? На что стушевавшийся критик обычно начинает блеять. Нет, конечно, это он, Путин, правильно делал, просто надо было немножко другими методами и чуть побольше демократии.
Между тем, реальные успехи путинизма, где были планы, исполнители, где есть возможность подводить итоги, не впечатляют. Вернее, они все немножко не туда, полагает Сергей Митрофанов.
При Путине в производство запустили 4 реформы – образование, судебную, административную и против коррупции. И сказать по правде, одной только реформы образования было достаточно, чтобы вписать имя Путина в историю. В ней было что-то неприходящее, ленинское. Однако Путину никто не объяснил, что смысл такой реформы не в том, чтобы вступить в Болонский процесс, выдавать дипломы нового образца или подкорректировать процедуру экзамена, а чтобы дать стране знания. Ведь тогда, за 8 лет, мы имели бы поколение новых людей, свободных, интеллигентных, так называемых «гадких лебедей», и точно жили бы в другом обществе. Особое значение власть придает борьбе с коррупцией. То там, то сям она действительно арестовывает своих генералов, разоблачает своих милиционеров, которые вместо того, чтобы защищать слабых, выкидывают людей из окна, ФСБшников, которые толпой охотятся за журналисткой. Но может ли стать от этого коррупции меньше, если власть системно коррумпируется и системно коррумпирует общество, то посулами, то угрозами, по сути шантажом, заставляя петь себе осанну?
Власть консолидировалась и, видимо, решила строить систему, идентичную советскому образцу, но возродить уже, используя антураж демократических институтов. Я думаю, что эта попытка, с одной стороны, она уже практически она завершилась, а с другой стороны, она нас возвращает как бы к тем проблемам 85-го года. И не исключено, и я на это надеюсь, что будут те же самые результаты, что мы должны опять прийти к какой-то перестройке.
Сергей Митрофанов, сайт Политру.
Обзор политического российского интернета за неделю подготовил мой коллега Александр Гостев. Ну, а я добавлю, что Юлия Юзик, написавшая заметку в «Комсомольской правде» о Владимире Буковском, а потом выступившая в своем живом журнале, в газете больше не работает, как следует из ее же интернет-дневника. Она приняла решение уйти из газеты. Европейская тема в программе «Свобода в полдень». В Лиссабоне состоялась двухдневная встреча руководителей 27 стран-членов Европейского Союза. Одно из главных достижений Лиссабонского саммита – достигнуты договоренности в отношении нового базового договора о функционировании Евросоюза, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Речь идет о документе, который уже получил название «Лиссабонского соглашения». Оно призвано заменить так и не вступившую в силу Конституцию Евросоюза и таким образом положить конец продолжавшемуся более 2 лет кризису в рядах этой международной организации. Напомним, что Конституция ЕС была провалена в 2005 году на национальных референдумах во Франции и Голландии. Теперь членам Евросоюза удалось договориться о принятии упрощенного конституционного соглашения. Оно будет подписано 13 декабря тоже в Лиссабоне. Между тем, буквально накануне встречи в Португалии наблюдатели сомневались в ее позитивных результатах из-за позиции Италии и Польши, которые были недовольны первое количеством выделяемых ей в Европарламенте мест, а второе отсутствием возможности тормозить неугодные ей решения, которые принимаются в ЕС. Португалии, как стране, ныне председательствующей в Евросоюзе, удалось, благодаря найденным компромиссам, смягчить позицию этих двух стран, и они также поддержали новый документ. Премьер-министр Португалии Жозе Сократош заявил: «Благодаря новому соглашению положен конец многолетним спорам в рамках Евросоюза, внутреннему кризису, и открываются широкие перспективы на будущее». Решение о начале работы по созданию общей европейской конституции было принято 6 лет назад. Работа над проектом длилась 3 года. Окончательный текст документа был одобрен на специальном саммите ЕС в июне 2004 года, но затем был провален на референдумах во Франции и Голландии. Отсюда встала задача подписания так называемого упрощенного договора. Он вводит пост избираемого на 2,5 года председателя Совета, который ранее занимали по полгода по очереди представители стран-членов. А ответственность за общую внешнюю политику становится одновременно заместителем председателя Еврокомиссии. Вместе с тем Европарламенту придается больше власти. Он будет состоять из 750 депутатов, и каждая страна будет представлена в нем в зависимости от численности своего населения. Страны-члены обязуются проявлять солидарность, оказывать друг другу помощь при стихийных бедствиях и нападениях террористов. Известный португальский дипломат, посол по особым поручениям Жозе Филиппе Мораеш Кабрал. Достижение нынешних договоренностей, которые имеют первостепенное значение для будущего Евросоюза, было нашим основным приоритетом. У нас для этого был выработан вполне четкий план. Так мы провели с этой целью совещание на уровне министров иностранных дел стран ЕС в конце июля и начали вплотную работать над новым упрощенным договором. Это была непростая задача, поскольку добиться консенсуса в Евросоюзе всегда трудно. Но мы были настроены оптимистично, поэтому, видимо, и достигли намеченной цели. Страны Евросоюза хотели завершить работу над новым документом к концу 2007 года, но премьер-министр Португалии Жозе Сократеш предпочел сделать это в середине октября. Отрадно, что все стороны сознают важность этого документа для будущего Союза. На встрече в Лиссабоне также обсуждались вопросы, связанные с нынешним положением дел в европейских финансах, проблемы защиты окружающей среды и так далее. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени у нас в эфире программа «Темы недели». Вот основные темы этой программы. Общение президента с народом. На какие вопросы не ответил Владимир Путин. Кризис в справедливой России. Члены второй партии власти голосуют ногами. Владимир Буковский приехал в Москву и призвал к освобождению политзаключенных. И еще одна тема – перейдет ли украинская армия на контрактную основу. Вот такие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» с 19 до 21 часа по московскому времени ведет программу Дмитрий Волчек. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в полдень». Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии число погибших при обстреле жилого дома в селении Чермен пригородного района возросло до 2. В больнице скончался один раненый. Состояние второго врачи оценивают как крайне тяжелое. В Алтайском крае прекращена голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода, которые требовали погасить долг по зарплате свыше 600 миллионов рублей. Местные власти пообещали выплатить деньги из краевого бюджета. В Москве сегодня пройдет санкционированная акция сторонников возможного кандидата в президенты России, советского диссидента Владимира Буковского. Митинг свободных людей начнется в 2 часа дня у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. В Иране ушел в отставку Али Лариджани, отвечавший за переговоры по ядерной программе страны. Об этом только что сообщило информационное агентство ИРНА, добавив, что президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отставку принял. Жертвами теракта в столице Филиппин стали по меньшей мере 9 человек, более 100 ранены. Бомба взорвалась вчера в деловом квартале Манилы в здании торгового центра. Эксперты обнаружили следы мощной взрывчатки. Экс-премьер Пакистана, лидер крупнейшей оппозиционной партии Беназир Бхутта, заявила, что не поддастся давлению экстремистов и будет участвовать в парламентских выборах в январе. Это заявление прозвучало после того, как в ночь на пятницу в Карачи в результате взрывов погибли не менее 133 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Турцию воздержаться от военных действий на иракской территории. Глава курдского автономного района на севере Ирака Масуд Барзани заявил, что в случае турецкого вторжения местное население окажет вооруженное сопротивление. В Бурятии в Закаменском районе продолжается поиск пятерых нелегальных старателей, пропавших в пятницу в заброшенной шахте Джединского комбината. Из 19 человек, оказавшихся в загазованной штольне, четверо погибли, 10 выбрались на поверхность, трое из них госпитализированы.
Это были новости, кратко, на волнах Радио Свобода. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. На этой неделе президент России Владимир Путин в течение 3 часов общался с народом. Было много социально-экономических вопросов и очень мало политических. Но то политическое, что все же прозвучало в ответах главы государства, уже заставляет комментаторов говорить о нарушении Владимиром Путиным избирательного законодательства. За диалогом в прямом эфире следил мой коллега Данила Гальперович.
Критик Запада и глава партии власти. Таким предстал Владимир Путин в его редких политических ремарках во время 3-часового общения со своими согражданами. Граждане, допущенные до телекамер, видимо, сами относились к Западу вполне критически, потому что один из них, пожилой механик из Новосибирска, был очень взволнован тем, что сибирские богатства достанутся иноземным захватчикам.
Не столь давно в одном из интервью бывший госсекретарь Соединенных Штатов Олбрайт заявила, что колоссальное естественное богатство Сибири несправедливо принадлежат одной России. Отсюда вопрос. Какие последствия могут быть после таких заявлений и как вы оцениваете такие заявления?
Владимир Путин использовал этот вопрос для того, чтобы раскритиковать стратегию США в Ираке и заявить, что с Россией ничего подобного сделать не удастся.
На мой взгляд, такая политическая эротика, которая, может быть, кому-нибудь и может доставить удовольствие, но вряд ли приведет к положительному результату. И лучший пример этого – события в Ираке. Маленькая страна, которая вряд ли может себя защитить и которая обладает огромными нефтяными запасами. Ну и что там происходит? Мы же прекрасно видим. Стрелять научились. Навести порядок пока не очень получается. Да и вряд ли получится, потому что воевать с народом – абсолютно бесперспективное дело. Можно смести с доски политической какие-то тиранические режимы, например, режим Саддама Хусейна. Но воевать с народом – бесперспективная задача. И Россия, слава богу, это даже не Ирак. У России достаточно сил и средств, чтобы защитить себя, свои интересы. И на своей собственной территории, и в других регионах мира, кстати говоря. И то, что мы сейчас делаем по укреплению армии и флота, вот такие высказывания некоторых западных политиков – лишний раз является подтверждением, что все, что мы делаем по повышению обороноспособности страны, является правильным выбором для нас, и мы будем продолжать это делать.
В отношении соседей по бывшему Советскому Союзу Владимир Путин, напротив, проявил добрые чувства, особо похвалив президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за его усилия по укреплению и развитию СНГ. Стоит напомнить, что пару месяцев назад Назарбаев и сам открыто выразил поддержку Путину, призвав россиян оставить президента России на 3-й срок. О выборах парламентских и президентских фактически за все 3 часа общения прозвучал один вопрос. Из Казани Владимира Путина спросили, зачем он возглавил список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Президент объяснил, что надеется на партию власти как на гаранта финансовой стабильности.
Очень легко переориентировать это. Раздать всем сестрам по серьгам. Снизить, допустим, золотовалютные резервы. А я еще могу попозже сказать, что это значит для страны. И мы разрушим весь тот позитивный набор инструментов, которые позволяют нам развиваться и которые являются залогом развития страны вперед. Поэтому крайне важно, чтобы парламент после выборов в 2007 году был дееспособным. Вот таким ключевым элементом дееспособности парламента в предыдущие годы была «Единая Россия». Именно поэтому я и принял решение возглавить ее список.
Но депутат Государственной Думы Владимир Рыжков считает, что, возможно, в этом случае президенту удалось закон обойти.
По своему содержанию интервью откровенно предвыборное. Фактически президент открыто призвал граждан России голосовать за партию «Единая Россия», чей список он возглавляет. И так как официально на сегодняшний день Центр избирком еще не утвердил список «Единой России» на выборы, и официально избирательная кампания еще не началась, это позволяет говорить о том, что закон не нарушен. Поэтому очевидно, что именно это соображение было основным.
Но телезрители, которых выводили в эфир, претензий по поводу агитации Владимира Путина за «Единую Россию» не имели, а одна из них практически захлебнулась от восторга.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом.
Владимир Владимирович вас слушает, задавайте вопросы.
Я слушаю вас, добрый день.
Это вы?
Я, добрый день, да.
Это правда вы?
Правда.
Раньше тоже были вы, да?
И я был раньше, да.
Ой, господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо.
Совершенно непонятно, как после таких проявлений народной любви Владимир Путин сможет просто уйти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А теперь репортаж с политикой не связанный. В Саратове после 6 лет реконструкции открылся старейший в России художественный музей имени Александра Радищева. Он был основан внуком писателя Алексеем Боголюбовым и стал первым публичным музеем живописи в России. Рассказывает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
В залах музея имени Радищева звучат музыка и звон бокалов. Старинное здание за 6 лет реконструкции буквально восстановлено по кирпичику. Музей сохранил свой прежний облик, но залы оснащены новейшими системами климат-контроля и видеонаблюдения. Индивидуальное освещение каждой картины позволяет увидеть все ее достоинства. Говорит давний друг музея, известный в городе коллекционер живописи, народный артист России Лев Горелик.
Впечатление очень сильное, потому что так переосмысленная экспозиция нашего музея с такой любовью, с такой грамотностью, с вкусом и логикой, что гораздо стало интереснее и посещать этот музей в смысле исторической какой-то его сути.
Более 120 лет назад внук Александра Радищева Алексей Боголюбов решил передать городу свою коллекцию западноевропейской и русской живописи. Выбор пал на Саратов, поскольку в этой губернии располагалось родовое имение Радищевых. Говорит президент фонда Боголюбова Геннадий Дырнаев.
Самое приятное то, что наконец дар Боголюбова, его собрание отдельно это выделено, и выглядит все это очень достойно. Здание энергетикой пропитано. Надо только радоваться.
Музей особенно любим жителями Саратова. На старой фотографии, сделанной 122 года назад, в день открытия, видна огромная очередь рядовых горожан у дверей музея. Такая же очередь выстроилась к музею 6 лет назад, перед его закрытием на реконструкцию. Город прощался с любимыми полотнами Рокотова и Левицкого, Репина и Сурикова, Серова, Коровина, Борисова, Мусатова, говорит директор музея, проработавшая в этой должности 40 лет, Тамара Градскова.
Этот праздник не только важен для меня, не только важен для нашего коллектива, который вложил много сил и энергии в совершенствование этого здания, этой экспозиции. Он важен каждому человеку, который живет в городе Саратове, потому что именно музей дает возможность соприкоснуться с вечными ценностями прекрасного, обогатить свою душу.
Презентация музея для почетных гостей завершена. На следующей неделе он распахнет двери для тех, о ком думал его основатель Алексей Боголюбов, жителей губернского города Саратова. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Родина самого известного в мире сказочника Ганса Христиана Андерсена известна многим не только «Русалочкой», «Оловянным солдатиком» или «Олле Лукойе», но еще и не менее знаменитыми персонажами – датскими трубачистами. В современной Европе это занятие вовсе не исчезло. Лишь в одном Копенгагене трубачистов свыше 50 человек. За один год они вычищают около 500 000 печных дымоходов. Об истории этого ремесла и о том, как складывается жизнь этих людей, наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с настоящим датским трубачистом Кимом Лауэ Кристенсеном.
Господин Кристенсен, как и когда в Дании появились первые трубачисты? Ремесленные традиции датчане во многом заимствовали у своих соседей по Европе, главным образом немцев. Вот и обычай чистить дымовые трубы пришел к нам из Германии. А первым датским зданием, где прочистили дымоходы, стал замок короля Кристиана IV, нанявшего в 1639 году для этой работы литовца Гунвана Ольсена. Со временем к услугам трубачистов стали обращаться все чаще. Однако лишь после большого пожара 1728 года, уничтожившего почти половину Копенгагена, стало ясно, что проблему хорошей тяги камина или печи надо решать на государстве. государственном уровне. В 1731 году мастер Андреас Нешке, родом из Силезии, был назначен первым профессиональным трубочистом датского королевства. Однако официально наше ремесло получило признание лишь полвека спустя. 11 февраля 1778 года вышел указ короля Кристиана VII о создании ремесленного цеха датских трубочистов. Этот день, 11 февраля, и является нашим профессиональным праздником. Общеизвестно, что к трубочистам в Дании относятся с симпатией и уважением. Всегда ли так было? К сожалению, нет. В датском обществе мы долгое время были изгоями, потому что ремесло наше уже очень грязное. Трубочистам запрещено было ходить по тротуарам, да и вообще полагалось держаться подальше от чистой публики. Кроме того, существовала и внутрицеховая иерархия. Так, например, ученику трубочиста полагалось ходить без обуви, отстав на 6 шагов от мастера, которого, в свою очередь, можно было отличить по цилиндру. Так что добиться соблюдения своих гражданских прав мы смогли значительно позднее других мастеровых сословий. Кстати, откуда эта традиция носить цилиндры? Вообще-то говоря, затея с цилиндрами начиналась как шутка, точнее пародия, ведь это головной убор аристократов. Точно такое же пародийное начало, кстати, имеет традиция датских бродяг-вагабондов украшать себя королевскими знаками отличия. Однако со временем выяснилось, что цилиндр весьма практичная штука. В него можно складывать небольшие инструменты, разметочные карандаши и прочую рабочую мелочь. Говорят еще, что высокий цилиндр спас не одну голову от падающих кирпичей, срабатывая как амортизатор. Но, на мой взгляд, это просто красивая легенда. Тем более, что на крыше мы обычно цилиндр снимаем, одевая вместо него кепсель. Это такая черная шапочка из плотной ткани. Почему считается, что встреча с трубочистом приносит удачу? Это поверье тоже пришло из Германии. Дело в том, что в старину метла трубочиста делалась из березы, а это дерево еще с языческих времен является символом плодородия. Точно так же и с сажей, которая символизирует огонь и животворящее тепло. А в народном мифотворчестве все, что греет и плодоносит, приносит счастье. А есть ли приметы, в которые трубочисты и сами верят? Есть. Но какие, я вам не скажу. Могу лишь сказать, что их много. Что можно найти в дымоходах? Многие люди уверены, что в дымоходах до сих пор хранятся клады. А некоторые, вдохновившись легендами типа «старый итальянский барон замуровал свои богатства в камине», даже специально путешествуют по крышам в поисках этих сокровищ. Ничего общего с реальностью это не имеет, по крайней мере у нас, в Дании. Все, что было возможно, мы уже осмотрели. Поэтому в дымоходах чаще всего можно найти лишь дохлую кошку или летучую мышь. Как можно стать трубочистом? Совсем не так просто, как может показаться. Чтобы быть зачисленным в трубочисты, нужно, во-первых, не бояться высоты и обладать развитым вестибулярным аппаратом, чтобы с крыши не свалиться. Во-вторых, всегда быть в хорошей спортивной форме. И в-третьих, не иметь аллергии на дым и сажу, так как некоторые работы приходится выполнять в буквальном смысле голыми руками. Раньше профессии трубочиста обучали лишь в Копенгагене. В 1917 году теоретическое и техническое обучение этому ремеслу было организовано при Датском технологическом институте. Но в 1974 году открылась единственная в Дании школа трубочистов, которая находится в городе Тёндер на юге Ютландии. Обучение длится 4 года, после чего выпускник обязательно проходит практику одного из мастеров. В программу входит не только изучение техники очистки, отопления и вентиляции, но и таких дисциплин, как математика, естественные науки, экономика и защита окружающей среды. Нашими рабочими инструментами с давних времен были гири на веревке, моток проволоки, совки и щетки всевозможных видов, плюс кувалда, которые прочищают засоренные трубы. Но сейчас к этому прибавилась масса новшеств. Современный трубочист разъезжает в автофургоне, а в работе использует компьютерную технику для контроля уровня выброса в атмосферу и видеокамеру, чтобы точно определить, где следует чистить тщательнее. Хотя, конечно же, чаще всего приходится чистить дымоходы классическим способом. Сегодня в Дании насчитывается свыше 600 дипломированных трубочистов, 160 из которых носят почетное звание трубочист-мейстеров. И уже два десятка лет, кстати говоря, как в Дании появились и женщины-трубочисты. Все мы объединены в профсоюз, и не менее 4 раз в году собираемся вместе для обсуждения рабочих вопросов. А с иностранными коллегами вы поддерживаете связи? Разумеется. В прошлом году мы были на международном конгрессе в Венгрии, 2 года назад в Чехии. В следующий раз соберемся, если не ошибаюсь, в Латвии. Но вот что удивительно, с русскими трубочистами у нас до сих пор не было никаких контактов. Так что если удастся в рамках европейского сотрудничества наладить связь и с коллегами из России, будем этому только рады. Говорит профессиональный трубочист из Дании Ким Лауэ Кристенсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при обстреле жилого дома в Северной Осетии минувшей ночью достигло 2. В Грозном обстреляна машина с сотрудниками милиции из Старопромысловского РОВД. Один человек ранен. В Бурятии в Закаменском районе продолжается поиск пятерых нелегальных старателей, пропавших в пятницу в заброшенной шахте. В Алтайском крае прекращена голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода. В Москве сегодня состоится санкционированная акция сторонников возможного кандидата в президент России, советского диссидента Владимира Буковского. Акция начнется через 15 минут в центре Москвы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас послушаем новости экономики за неделю. Обзор подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России за первые две недели октября составила 0,9%, а по итогам всего месяца она прогнозируется на уровне до 1,6%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Таким образом, с учетом сложившихся тенденций темпы роста потребительских цен в текущем году, по его оценке, превысят 10% против официально прогнозирующихся 8%. То, что рост потребительских цен в стране остается одной из проблем, до сих пор не решенных властями, на этой неделе признал и президент Владимир Путин.
Некоторые из них являются очевидными практически каждому гражданину страны. Это рост цен и инфляция, которую мы вряд ли удержим в запланированных параметрах. Планировалось, что в этом году инфляция будет не больше 8%. Уже сейчас накопленная инфляция составляет 8,5%, а у нас до конца года еще 2,5 месяца. И это проблема, с которой правительство должно и, конечно же, будет бороться.
Чистый приток частного капитала в экономику России за 9 месяцев 2007 года составил 57 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В целом, по итогам года, согласно его оценке, этот показатель составит от 60 до 65 миллиардов долларов. Вместе с тем, в июле Центральный банк прогнозировал объем чистого притока частного капитала на уровне 70 миллиардов долларов, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Это значит, что отток капитала под влиянием негативной мировой конъюнктуры не сказывается на динамике притока инвестиций в России. Это значит, что Россия остается привлекательным рынком, привлекательным и недооцененным пока еще рынком.
Совет Федерации России одобрил закон о создании в стране портовых особых экономических зон. В соответствии с документом, они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Совет Федерации России поддержал закон о дополнительной социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих службу по призыву в рядах вооруженных сил страны. Подробнее об этом документе председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Вводятся два новых вида пособий. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву, которое составляет 14 тысяч рублей, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, которое составляет 6 тысяч рублей. Данный вид пособия будет выплачиваться на весь период службы непосредственно военнослужащего. Деньги в бюджете федеральном на 8, 9, 10 год у нас заложены.
Государственная Дума России одобрила в целом закон об увеличении базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, на 300 рублей с 1 декабря 2007 года. Последний раз базовая часть трудовой пенсии была увеличена с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. При этом планировалось, что эта индексация пенсий станет последней в 2007 году. Говорит министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.
Увеличение с 1 декабря базовой части пенсии на 300 рублей позволит в среднем увеличить пенсию на 370 рублей, поскольку разные категории пенсионеров получат разное увеличение. 300 рублей – это минимальное увеличение.
Правительство России с 17 октября снизило импортные таможенные пошлины на молоко и молочную продукцию с 15 до 5% сроком на 6 месяцев. Как ранее сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, такие меры должны способствовать стабилизации цен на эту продукцию внутри страны. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Е.ОН» объявила, что контролирует уже 69% акций российской компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы этой отрасли. Примерно 60% акций ОГК-4 были куплены «Е.ОН» на аукционе в сентябре примерно за 4 миллиарда долларов. ОГК-4 объединяет 5 тепловых электростанций в Московской, Смоленской и Тюменской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. На ее долю приходится 6% всей тепловой генерации России. Подробнее о завершившейся сделке председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Это тот случай, когда крупнейшая европейская энергетическая компания осуществляет, я думаю, крупнейшую сделку не только в электроэнергетике, а, возможно, вообще в отраслях России. Представьте себе, объем вложенных средств составил 144 миллиарда рублей. Это колоссальные средства.
Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, начала строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год.
Обзор новостей экономики за неделю подготовил мой коллега Иван Трефилов. А теперь из лучшего за неделю. Московская тема в субботнем выпуске «Свободы в полдень». Столичная. Этой зимой в Петербурге на Дворцовой площади предполагают открыть каток, который должен проработать около 3 месяца. Проект, поддержанный администрацией города и спортсменами, имеет, однако, много противников, считающих такое использование Дворцовой площади недопустимым, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Каток для массового катания на коньках собираются соорудить вокруг Александрийской колонны по инициативе Комитета по физической культуре и спорту. Естественно, что каток появится со свитой – ресторанами, кафе, раздевалками, биотуалетами. Нужно будет решить проблему и с освещением, ведь Дворцовая площадь не обеспечена электричеством. Соорудить каток на главной площади города взялась компания «Bosco di Ciliegie». Собственно, этой компании и принадлежит идея, говорит представитель пресс-службы Комитета по физкультуре и спорту правительства Петербурга Олег Вдовин.
Идея принадлежит той фирме московской, которая в прошлом году реализовала подобный проект на Красной площади в Москве. И по отзывам москвичей этот каток получил очень хорошие отзывы, пользовался большим спросом. И вот создать подобное сооружение эта фирма предложила городу. Идея понравилась Валентине Ивановне Матвиенко, губернатору. Мы решили ее поддержать. И каток планируется открыть где-то в декабре месяце этого года. Он функционировать будет, конечно же, в зависимости от погодных условий, где-то в районе 100-120 дней, если раньше не наступит летняя температура.
Против этой идеи резко выступил директор Эрмитажа Михаил Петровский, который сказал, что он не против разовой акции катка на 3-4 дня, но долгое присутствие на Дворцовой площади пестрой инфраструктуры, туалетов, кафе, трибун разрушает репутацию интеллигентного города. Олег Вдовин считает опасения руководства Эрмитажа безосновательными.
Технологические процессы, которые будут использоваться при сооружении этого катка, не несут никакого вреда ни историческим памятникам, ни Эрмитажу, ни Александрийскому столпу и так далее. Каток будет, наверное, опоясывать частично Александрийский столб. Будут возведены небольшие трибуны. Цены на него для массового катания будут совершенно минимальные. Конечно, будут предоставлены льготы детям и той категории петербуржцев, которые имеют право на льготы. И ориентировочная цена за 2 часа льда примерно 200 рублей. Там ресторанов не будет. Там будет небольшая инфраструктурочка, которая окружает Александрийский столб. Трибунчики.
Предложение Михаила Петровского вместо Дворцовой площади использовать для катка реки и каналы, что оживит город в мертвый сезон, Олег Вдовин считает невыполнимым.
Подобная идея лет 15-20 назад в городе, как бы она родилась, провести подобные на таких естественных ледяных дорожках соревнования, это в связи с потеплением климата уже практически невозможно.
Узнав о протестах против катка, Валентина Матвиенко заявила, что Дворцовая площадь должна служить всем горожанам, а не отдельным людям и отдельным руководителям. Однако протестует против катка не только Эрмитаж. 18 октября на Дворцовой площади прошла акция общественной организации «Живой город», участники которой оделись спортсменами разных видов спорта, вплоть до пловцов в водолазных масках, чтобы показать, уж если на Дворцовой возможен каток, то давайте устроим и бассейн, говорит координатор «Живого города» Юлия Минутина.
Мы обеспокоены катком на Дворцовой в связи с тем, что мы считаем, что проект совершенно неуместен. Это центр города, куда не так легко доехать, и это достаточно дорого по стране организации похожего катка где-нибудь в подходящем месте. Но это, конечно, не главное, просто мы считаем, что Дворцовая площадь – это центр Петербурга, уникальный памятник архитектуры, и загромождать ее на целых 3 месяца катком, холодильными установками, трибунами и прочими сооружениями, это совершенно недопустимо. Дело в том, что Дворцовая площадь, она прекрасна, в том числе и своими объемами, вот простором, который открывается, и на котором гармонично смотрится Александринская колонна, Зимний дворец, арка главного штаба. А если это пространство будет заполнено вот этими вот мелкими, яркими, популярными постройками, то фактически это убьет площадь на 3 месяца.
Юлия Минутина говорит, что раньше для гуляния и развлечений в городе всегда хватало других мест.
Горы снежные для катания строили на Льдунивы. Мне кажется, это очень неплохая идея, потому что как раз там можно действительно устроить и гуляние, и катание, и все что угодно. Но Дворцовая площадь – это совершенно не место для проведения подобных мероприятий.
Акция «Живого города», победоносные спортсмены у Александрийского столпа преследуют единственную цель – довести идею катка на Дворцовой до абсурда.
Именно чтобы продемонстрировать, насколько нелепо, дико вот эти вот люди смотрятся в таком месте. И чтобы задумались и жители города, и, может быть, администрация, а неужели каток не смотрится настолько дико? Потому что нам подают эту идею как такой вот вдохновенный проект, подарок городу, но он там неуместен. Он хорош как идея, и спорт это замечательно, но просто все хорошо на своем месте. К сожалению, у нас часто хотят сделать все и сразу.
Те, кто протестует против катка на Дворцовой площади, говорят также и о том, что вместо этого амбициозного проекта лучше было бы устроить катки в каждом микрорайоне города. Это было бы и дешевле, и удобнее для горожан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это была лучшая петербургская тема за неделю. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор-ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Ваше здоровье». Гостем студии будет кардиохирург Михаил Алшибаев. Через 10 минут с вами ведущая программы «Ваше здоровье» Ольга Беклемищева. Ну, а мы с Натальей Флоринской прощаемся с вами. Всего вам доброго, удачного дня и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 партий продолжают участвовать в избирательном процессе.
Лежали вообще всю ночь, спать не могли.
Если бы не Главное управление внутренних дел, там был бы прорыв, и эти 500 человек ушли бы из зоны.
Мы дали ясно понять Турции, что это не в ее интересах посылать войска в Ирак.
Это огромная честь для меня, получить золотую медаль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».